В идее оживотворения сокрыта тайна. Что это невидимое, которое оживотворяет человека? Кто может раскрыть этот секрет? Кто может проследить жизнь до ее сокрытого истока? Брат, ты живое дитя Божье. Что оживотворило тебя? Ты знаешь, что это была сила Святого Духа. На языке текста вы относите это к Богу. Вы верите, что ваша новая жизнь вам божественно имплантирована. Вы верующий в сверхъестественное. Вы веруете, что Бог посетил вас, как Он не посетил других, и вдохнул в вас жизнь. Вы правильно веруете, но вы не можете объяснить это. Мы не знаем о ветре, откуда и куда он дует, так и каждый, кто рожден от Духа. Тот, кто садится и старается объяснить возрождение и его источник, может превратиться в мраморную статую, прежде чем выполнит эту задачу. Святой Дух входит в нас, и мы, прежде мертвые к духовному, начинаем жить Его силой и присутствием. Он великий труженик, но как трудится Святой Дух? Тайна, которая должна остаться сокрытой у самого Бога. Нам не нужно стремиться познать способ действия, хватит того, что мы испытываем на себе его результат. Таким образом, это великая тайна, но, будучи тайной, это великая реальность. Мы знаем и свидетельствуем, и мы имеем право на то, чтобы нам верили, так как, полагаем, не запятнали своей репутации. Мы знаем и свидетельствуем, что являемся обладателями жизни, о которой несколько лет назад ничего не знали, что мы стали существовать в новом мире, и все окружающее нас стало выглядеть совершенно другим по сравнению с тем, каким оно было раньше. Древнее прошло, теперь все новое. Я свидетельствую, что сегодня для меня сделалось печальным то, что не было печально до того, как я познал Господа. И я ликую при одной мысли, от которой я бы рассмеялся, если бы кто-нибудь шепнул мне о ней на ухо до того, как меня оживотворила божественная жизнь. Это свидетельство сотен из нас, и хотя другие не верят, у них нет права отказывать нам в чистосердечности, потому что сами они подобного не испытывали. А не вкусив, как они могут познать, что это такое? Если бы в собрании слепых у одного из них открылись глаза, и он начал рассказывать о том, что видел. Я представляю, как бы все слепцы заявили: «Что за глупец этот человек? Такого не может быть! Я прожил 70 лет и ни разу не видел того, что он называет цветом. Я не верю ни в какую чушь о красном, фиолетовом, черном и белом. Все это глупость». Другой мудрец изрекает: «За 40 лет я вдоль и поперек исходил весь мир и заявляю, что никогда не имел ни малейшего представления о голубом и зеленом цвете, так же, как и мой отец. Это была вполне добропорядочная душа, и он всегда стойко держался своей великой привычной темы. Дайте мне, — говорил он, — хороший посох и умную собаку, а все ваши глупые фантазии о звездах, о солнце и о луне пусть остаются глупцам, которым это все нравится». Слепой человек остался за пределами мира света и красок, а невозрожденный человек остался за пределами духовного мира, и в результате ни один из них не способен судить правильно. Однажды на званном обеде я сидел напротив господина, типичного гурмана, который, казалось, был исключительным эрудитом во всем, что касалось напитков и всех яств на столе. Он с таким знанием дело судил и критиковал, что мне подумалось, нашим купцам следовало бы использовать его в качестве дегустатора. У него были очень подвижные губы, и он их то и дело облизывал. Его язык отличался тонкостью вкуса. Он был умельцем по части качества, так же, как и количества, поглощая много мяса и напитков. Его покатый лоб, багровый нос и толстые губы делали его, по крайней мере, когда он ел, больше похожим на животное, чем на человека. Наконец, услышав витавшие вокруг него светские разговоры о религии, он открыл свои маленькие глазки и большой рот и произнес следующее глубокомысленное изречение: Я прожил на свете более 60 лет и никогда в жизни не чувствовал и не верил ни во что духовное. Ему не стоило отрываться от утки, чтобы произнести такую речь. Никто из нас в этом не сомневался. Мне, например, все было понятно до того, как он заговорил. Если бы кот, что сидел под столом, вдруг прыгнул на стул и сказал то же самое, для меня изречение одного и заявление другого имели бы совершенно одинаковое значение. Итак, люди, один одним грехом, другой другим, выдают свое состояние духовной смерти. До тех пор, пока человек не станет приемником божественной жизни, все его рассуждения о ней, будь он хоть архиепископом, пустые слова. Если он ничего не знает о ней из собственного опыта, то почему он с насмешкой и сарказмом подавляет тех, кто с полной серьезностью уверяет, что имеет такую жизнь, что эта жизнь стала для них реальной, настолько реальной, что интеллектуальная жизнь вынуждена занять подчиненное положение по отношению к духовной жизни, которая единолично властвует в душе. Эта жизнь приносит с собой действие обновленных способностей. Человек, который начинает жить в Боге, обретает способности, которых никогда раньше не имел. Способность истинно молиться, способность искренне славить, способность реально общаться с Богом, способность видеть Бога, говорить с Богом, способность воспринимать откровения невидимого мира и способность возносить просьбы через завесу, отделяющие невидимое, к самому Божьему престолу. Теперь человек вместо того, чтобы спрашивать, есть ли Бог, чувствует, что нет места, где бы его не было, во всем видит Бога, слышит его в ветре, различает его в каждом окружающем его существе. Теперь, вместо того, чтобы бояться Бога и уходить во внешнюю церемониальность, ритуал или другое формальное поклонение, отталкивающее Бога, он отказывается от своих ритуалов, отбрасывает прочь те жалкие действия, которые когда-то, может быть, ему доставляли удовольствие, и приближается к своему Богу в духе и разговаривает с ним. «Отец», — говорит он, — «и Бог принимает своего». Я желаю, чтобы мы все обладали этой жизнью, и молюсь, чтобы Бог, если мы не имеем жизни, послал нам ее, потому что если мы не имеем жизни, то по свидетельству слова мы мертвы, какими бы живыми мы ни казались на вид. Я, однако, не буду вас больше задерживать на теме оживотворения. Скажу только, что вы можете легко представить внутреннее состояние человека, который из мертвых воскресает к новой жизни. Вы можете вообразить себе это при помощи следующего примера. Предположим, человек умер и был похоронен в каком-нибудь огромном некрополе, в некоем городе мертвых, в катакомбах. Его посещает ангел, и от милосердного прикосновения он оживает. Можете представить первое чувство, которое испытывает этот человек, когда начинает дышать? Он в гробу, он чувствует удушье, тесноту. Он пробыл здесь 20 лет и ни разу до сих пор не ощущал дискомфорта. Ему было достаточно удобно в его узкой келье, если вообще может там, где нет жизни, существовать удобство. С первого мгновения, когда оживает, он сразу же ощущает страшное удушье. Жизнь не выдерживает таких ужасных тисков, и он начинает рваться на свободу. Изо всех сил давит он на эту страшную крышку гроба. Какое облегчение, когда подгнившая доска поддается его давлению. Так безбожный человек вполне доволен, несмотря на его грех, несоблюдение им священного дня, его алчность и суетность, но в тот момент, когда его оживотворяет Бог, его грех становится могилой для заживо погребенных. Он чувствует себя невыразимо несчастным, он в чужеродном окружении и старается из него выбраться. Часто тяжелая черная крышка богохульства отлетает от первого усилия и никогда больше не возвращается на свое место. Сатана думал, что она была достаточно крепко прибита, и для мертвого так оно и было. Но жизнь быстро справляется с нею, а затем со многими другими пороками. Но вернемся к нашему воскресению в могильном склепе. Человек минуту судорожно дышит, и ему немного легче в том воздухе, что представляет ему склеп. Но вскоре он чувствует, как всего его окутывает липкая сырость. Он слабеет и вот-вот готов испустить последний дух. Так и обновленный человек сначала ощущает только свое бессилие и просит о силе, и взывает: «Я хочу покаяться, я хочу уверовать в Иисуса, я хочу быть спасенным». Несчастный. Он никогда раньше не чувствовал этого. Конечно, нет. Он был мертвым. Теперь он жив и страстно желает доказательств, признаков, плодов и укрепления жизни. Вы видите нашего бедного друга, который только что воскрес? Он выпал из той ниши в стене, где его ложили, и, сидя в темном склепе, трет глаза, стараясь понять, вправду ли он жив или все это сон. Происходящее с ним так ново для него, и когда при едва заметном проникающем внутрь мерцании света он обнаруживает сотни других, уснувших последним сном, он говорит себе: «Боже великий, какое ужасное для живого человека место! Неужели я жив?» Он начинает бродить в поисках двери, через которую ему можно выйти. Ему противна пелена, в которой его завернули. Он начинает их срывать. Они сыры и в плесени, они не годятся для живого человека. Он то и дело кричит, возможно, его кто-нибудь услышит, какой-нибудь прохожий, и он сможет освободиться из своего заключения. Так и человек, возрожденный благодатью, когда частично осознает, где он находится, кричит: «Это место не для меня». Тот шумный бальный зал, он был хорош для того, кто не знал ничего лучшего. Та лавка в пивной подходила для невозрожденной души. Но что в таком месте делать наследнику неба? Господи, избавь меня, даруй мне свет и свободу, выведи мою душу из темницы, чтобы я мог жить и славить Твое имя. Человек тоскует по свободе, и если, наконец, он натыкается на дверь склепа и выбирается на открытый воздух, мне кажется, он глубокими глотками пьет благословенный кислород. Как счастлив он видеть зеленые поля и свежие цветы! Вы не думайте, что он захочет вернуться снова под своды склепа. Он навсегда покинет это мрачное жилище. Он содрогается при одном воспоминании о прошлом и ни за что на свете не согласился бы еще раз пережить все, что он однажды пережил. Он болезненно реагирует на всякие напоминания о прошлом и особенно тревожится, что, возможно, есть другие, как и он, заново возрожденные, кто нуждается в братской помощи, чтобы обрести свободу. Он ненавидит место, где однажды так мирно спал. Итак, обращенный человек боится даже думать о том, чтобы вернуться к радостям, которые когда-то так глубоко его волновали. «Нет», — говорит он, — «эти радости не для меня, эти радости были хороши для моего прежнего состояния, но теперь, когда я вступил в новую жизнь, в новый мир, они меня радуют не больше, чем радуют живого человека лопата и саван. И я вспоминаю о них только с горечью и о моем освобождении с благодарностью». Я должен кратко остановиться на третьем пункте. Текст указывает на единство. Бог нас оживотворил со Христом. Что это значит? Это означает, что жизнь, которая пребывает в спасенном человеке, та же самая, что пребывает в Христе. Поясним. Спустя несколько лет после того, как был похоронен Елисей, мы читаем, что в могилу, где были его кости, бросили мертвого человека. И как только труп коснулся костей пророка, он сразу ожил. Вот крест Христа, и как только душа прикасается к распятому Спасителю, она сразу же оживает, так как Отец дал ему иметь жизнь в себе и эту жизнь передавать другим. Тот, кто доверяет Христу, тот прикоснулся к Нему, получил силу вечной жизни. Веровать в Спасителя мира значит быть оживотворенным через Него. Мы оживотворены со Христом трояко. Во-первых, через представительство. Христос является нашим представителем перед вечным престолом. Он второй Адам для своего народа. Поскольку жил первый Адам, жил и род человеческий. Поскольку жив второй Адам, жив для Бога народ, который он представляет. Христос принят, приняты верующие. Христос оправдан, оправданы верующие. Христос живет, и святые обладают жизнью, сокрытой со Христом в Боге. Во-вторых, наша жизнь соединена со Христом. Пока жива голова, живы члены тела. Член, если он не отторгнут от головы и тело не искалечено, будет жить до тех пор, пока живет голова. Так как Иисус живет, каждая душа, что жизненно соединена с Ним и является членом Его тела, живет, как говорит о том само слово нашего Господа. «Ибо я живу, и вы будете жить». Бедная Марфа была сильно удивлена, что Иисус собирается воскресить ее брата, но он сказал ей, как бы желая ее еще больше удивить, «И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?» Именно поэтому должны мы верить, что духовная жизнь, которую мы получили, соединена с жизнью Христа и, следовательно, не может прекратиться. Так как жив Христос, то значит и наша жизнь должна пребывать в нас вечно. Мы также живем со Христом в том смысле, что наша жизнь уподоблена Его жизни. Мы воскрешены вместе, а это значит одинаково со Христом. Воскрешение Христа происходило следующим образом. Он умер во исполнении закона, и закон больше не имеет над ним власти теперь, когда он воскрес. Так и ты, христианин, ты под проклятием древнего закона Синая, но теперь он не может осудить тебя, потому что ты воскрешен во Христе. Ты уже не под законом, его ужасы и угрозы не имеют к тебе никакого отношения. О нашем Господе написано, а что живет, то живет для Бога. Жизнь Христа – жизнь для Бога. Такова и ваша жизнь. Отныне вы не должны жить по плоти и иметь плотские помышления. Бог, даровавший вам жизнь, должен стать великой целью вашей жизни. Вы живете в Нем, и вы живете для Него. Более того, Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти. Точно так же живет христианин. Он никогда не вернется к духовной смерти. Однажды обретя божественную жизнь, он никогда ее не утратит. Бог не поступает со своими избранными безответственно. Он не дает сегодня спасения, а завтра посылает на вечное осуждение. Он не оживотворяет нас духовной жизнью для того, чтобы затем обречь на погибель. Благодать – это живое, нетленное семя, которое живет и пребывает вечно. Вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Славен Бог, что вы, живущие верой во Христе, имеете бессмертную жизнь, жизнь, посвященную Богу, жизнь, свободную от иго закона. Радуйтесь в ней и вашему Богу воздайте всю славу и хвалу. И это нас подводит к последнему слову, к слову «песня». У нас нет времени спеть ее, мы только представим вашим глазам партитуру и попросим вас петь ее на досуге. Ваше сердце пусть слагает для Бога мелодию. Братья и сестры, если вы, в отличие от других, действительно оживотворены, вы должны прежде всего, по словам текста, восславить великую, беспримерную в своем величии любовь Божию. Это была любовь, которая заставила его вдохнуть в Адама дыхание жизни, дать жалкому праху способность ходить и разговаривать. Но гораздо больше любовь, которая заставляет его теперь, после того, как мы осквернились грехопадением, обновлять нас второй и еще более совершенной жизнью. Он мог бы из ничего сотворить миллионы новых существ. По одному его слову, ангелы заполнили бы пространство, или же другие существа, похожие на нас, только чистые и безгрешные, были бы мириадами размножены на ее земном покрове. если бы дал Он нам низвергнуться в ад, как до этого низверглись падшие ангелы, кто бы мог обвинить Его в несправедливости? Но Его великая любовь не позволяет Ему обрекать Его избранных на гибель. Он возлюбил свой народ и потому даровал ему второе рождение. Великая любовь, которую Он возлюбил нас, презрела смерть и ад, и грех. Поразмышляйте над этой темой. Он возлюбил нас. Он возлюбил нас. Самых недостойных, тех, кто не имел права на такую любовь. В нас не было ничего, что можно было бы любить. Но, тем не менее, Он возлюбил нас. Возлюбил, когда мы еще были мертвыми. Здесь Его великая любовь, кажется, ширится и растет до размеров гор. Любовь к жалким грешникам, любовь к презренным грешникам, любовь к мертвым и растленным. О, высота и глубина суверенной благодати! Где те звуки, которые способны достойно выразить вашу хвалу? Пойте, о искупленные, о Его великой любви, которой Он возлюбил нас еще тогда, когда мы были мертвыми в грехах. И да не умолкает ваша хвала, когда вы думаете о богатствах Его милости. Ведь нам сказано, что Он богат милостью Своего естества, богат драгоценной милостью в Своем завете, богат искупленной милостью в Своем дорогом Сыне, богат милостью в предопределении, еще больше богат прежде всего той милостью, которая спасает душу. Друзья, исследуйте сокровищницу богатств Явы, если можете. Возьмите ключ и откройте житницы вашего Бога и полюбуйтесь на запасы любви, которые Он приберег для вас. Отдайте лучшие ноты души хвале Богу, который богат милостью за Его великую любовь, которой Он возлюбил нас. И пусть последней и самой высокой и громкой нотой вашей песни будет та, которой заканчивается текст. «Благодатью вы спасены». И никогда не запинайтесь на этом. Братья и сестры, как бы с вами ни обстояли дела, придерживаетесь вы этого или нет, никогда не медлите сказать: «Если я вообще спасен, я спасен благодатью. Благодатью в отличие от моей свободной воли, потому что моя свободная воля все дальше и дальше уводила бы меня от Бога. Управляющая благодать привела меня к Нему». Благословляйте и возвеличивайте благодать Божью, и так как вы обязаны ей всем, восклицайте: «Да сгинет всякое гордливое помышление!» Полностью посвятите себя Богу, которому вы обязаны всем. Желайте способствовать распространению силы этой благодати, которая принесла вам столько благ, и пообещайте во имя животворящего Духа, что с сего дня и до тех пор, пока вы не войдете на небеса, Ему, который через веру оживил вас, вы посвятите все свои мысли, все свои слова и все свои дела, потому что вы уже не прежние. Вы воскрешены из мертвых и должны ходить в обновленной жизни. Благослови вас Господь, дорогие друзья, если вы еще не познали духовной жизни. Пусть всей утренний час Он дарует вам благодать уверовать в Иисуса, и вы воскреснете из мертвых. Если вы уже воскрешены, пусть Он Своим вечным Духом оживотворяет вас все больше и больше, пока не приведет вас в землю живых на другой стороне Иордана. Аминь.